avait des téléphonades на жертву.
Мы уже нажали.
А, уже нажали. На телефон нажали, да?
Да, я нажала.
Okay. Ну хорошо, сегодня мы начинаем немного... Это не то, что цикл будет, планируется два занятия на этот счет. И речь пойдет про то и вера, добро и зло. Есть на события, которые происходят, разные углы зрения. Можно посмотреть со стороны Тоев, а можно посмотреть со стороны Ра. Вот есть такое известное изречение Гамзела Тоев, которое предполагает, что человек смотрит на, ну, если это хорошее событие, то нечего, нет проблемы никакой, даже на плохое событие, которое с ним случается, что-то к лучшему. Пример. Гемора приводит, Гемора Брахот. Известный пример с Раби Акива, который пришел, ему не дали ночлега в городе. Он заночевал в окрестности. И у него была свеча, петух и осел. Свеча погасла от ветра. Пришла кошка и съела петуха. А лев разорвал осла. И в каждом случае Раби Акива говорил, гам золотое. Рахмона делает, Хакодеш Борху делает хорошим. Такая линия, значит, Гемора предполагает, что такая линия поведения правильная. Да, так в чем, собственно, что случилось в результате, почему вот Гемора приводит? Потому что оказалось, что пришли разбойники, напали на город, и если бы горела свеча, они бы увидели, что человек находится, напали бы на него. Петух мог закричать, если был. И осел тоже мог издать звуки свои, которые ослы издают. И кончилось бы плохо. И вот подтверждение того, что действительно событие кажется плохим. Он потерял свечу, и, ну, в смысле, не горело уже, и петуха, и осла. В тот момент, когда событие происходило, надо было бы расстроиться. А он говорил, нет, это к лучшему. Так оно и оказалось. Как было на самом деле, Майса там, я не знаю, большая загадка. Лев пришел, разорвал осла. Ну, что-то за этим определенно стоит. Но то, как Гемора преподносит эту историю, вот правильный взгляд на событие, которое происходит, если оно не смотрится хорошо, тем не менее считает, что это к лучшему. Ну, возникает сразу вопрос. Ну, хорошо, с Раби Акива это случилось. Он был большой очень цадик. И у них другое, у тех людей другое управление. Их действительно охраняют со всех сторон. Применимо ли бы это майса к обычному человеку? По логике нет. Но Гемора говорит, что Рогел, каждый человек обязан это говорить, должен приучать себя говорить это. Даже если с ним так и не случается, действительно оборачивается хорошо. А мы знаем полно примеров, когда не оборачивается хорошо. Как так идет через Иссурим на протяжении многих-многих лет. Ничего хорошего с ним не происходит. Тем не менее, вот Гемора говорит о том, что человек должен себя к этому приучать, обычный человек. Это странно. Он должен себя приучать к тому, чего нет на самом деле, что ли? Это надо разобраться, что здесь имеется в виду. Есть пасук в Пятикнижии, Маш, который говорит «Ваяр луким эскол ашер асу и тоев меот». «Вихней тоев меот». Это относится к шестому дню творения, когда Хакодеш Борух уже все сделал, человека сделал, и сказал, что вот посмотрел на то, что он делал, сказал, что это тоев меот, хорошо очень. Ну, прекрасно. Проблема единственная в том, что в предыдущие дни, когда говорилось подобное, посмотрел на свет Тоев, посмотрел на там, небосвод, звезды, растительность, все время Тоев. Но нигде не сказано Тоев Меот, только Тоев. А тут вдруг появляется дополнительное слово, оно значит «очень уж хорошо». И Мидраш объясняет, дает несколько объяснений, и они довольно странные. Одно объяснение такое. Тоев – это, когда сказано Тоев, это яйцер Тоев. Когда сказано Тоев Меут, очень хорошо, это яйцер Хара. Это один вариант. Другой вариант. Когда сказано Тоев, это Малах, который, ангел, который дает жизнь. А когда сказано Тоев Меот, это Малах Амовос, тот, который дает смерть, убивает. Третий вариант Гемора Мидраш предлагает. Тоев – это Ганейден, а Тоев Меот – это, как вы уже догадались, геном. Каждый раз дается объяснение, что это значит именно. Почему вдруг яйца пара – это Тоев Меот. Одно из объяснений, которое Мидраш предлагает, что вот такое есть свойство зависти у человека. Это от яйца пара. Один завидует другому. Это очень хорошо. Почему? А если бы не было зависти, что было с миром? Вот у человека есть машина, а у соседа есть две. Значит, ему надо больше работать, чтобы заработать на вторую машину. Не пойдет же он воровать, он же честный. Значит, надо больше работать. Вот он работает, идет на производство, производит материальные ценности какие-то, и мир может вертеться, функционировать. Если бы не было зависти, что человек пошел работать, он бы ограничился тем минимумом, который у него есть, и все, чего ему так и больше. Зачем? Ну, так сказать, многих людей имеется в виду, на это толкает именно стремление получить больше, как у другого. И другие примеры, значит, из жизни Мидраш приводит, почему Йецер Ара это на самом деле Тоев. И все это связано с функционированием мира. Также объясняется про геном и Малах Амовос. Но, с другой стороны, если посмотреть в общем на все эти мнения, здесь разные есть проявления Коэх Ра, и каждый раз это считается хорошо. Возникает идея такая, что, в принципе, Ра – это на самом деле Тоев почему-то. Рамхаль в Даст Вунот развивает эту концепцию, но он добавляет, он смотрит на это не так вот к Мидраш, а по-другому. Он относят вот эту концепцию, что Ра – это на самом деле Тоев, не к конкретным вот свойствам Йецер Ара, там, или Геном, или Малах Амовос, определенные явления, а на каждое событие, которое случается. Нам кажется, что это Ра, но ведь нет, это Тоев. На самом деле это Тоев. Ну, это, значит, звучит, конечно, очень хорошо, что на самом деле все, что происходит, что это хорошо, Тоев. Но, с другой стороны, конечно, крайне странно. События плохие, воспринимаются мучительно, а на самом деле это Тоев. Значит, ну давайте посмотрим на примеры. Обратимся к истории про отца. Авраам, Исаак, Яаков. Начнем с первого, с Авраама Авину. Он хотел иметь сына, пока не ему не исполнилось 100 лет. Он его не имел. Он просил какой-то Шборох, ты мне предлагаешь награду. Вот я хожу бездетно, и домоправитель будет наследовать меня. Я хочу сына. Ему не был дан сын прямо сейчас. Он ждал, ждал, ждал. И его желание не выполнялось. Это был царь для него, по-видимому. Воспринимается как Ра. Но, с другой стороны, почему это на самом деле было Тоев? Потому что Исаак Авину, сын его, появился после того, как Авраам Авину исполнилось 100 лет, и накануне, то есть когда было 99, он получил брит-мила. А почему раньше он не получил эту мицву? Зор объясняет, что к тому времени он и его жена достигли того духовного уровня, тем духовного развития тикун, который обеспечил им внутренне иметь эту мицву уже. Они доросли до нее как бы. То есть, даже если бы эта мицва в реальности не произошла, внутри они ее уже сделали. Это объяснение, которое дается. И вот, когда он дошел до этого возраста, получил эту мицву, сделал ее, после этого идет рождение сына уже. Ясно, что вот рождение после брит-мила, и вот на этом духовном уровне, уже играет большую, это большая разница по сравнению с тем, что было до этого. То событие, которое воспринималось как Ра, на самом деле это ожидание. Это абсолютный Тоев. Потом это выяснилось. Это вот пример с Авраамом Авину, с Ицхаком Авину. В Хумаше описана история с колодцами. Отец Авраама Авину выкопал колодцы, плещтимляне его засыпали. Их засыпали. рабы Исаковина откопали. Выкопали колодец и ссорились из-за него плештимляне. Второй колодец тоже ссорились. Ну, ссора – это, значит, вещь нехорошая, это и не нрав. И он вынужден был уйти с того места, в другое место пошел. Хорошего не уходит. Но в то место, где он пришел, он выкопал новый колодец, и про него уже не ссорились. Это был его полностью колодец, на который никто не претендовал. И он сказал вот эту фразу о том, что вот теперь какой же ворох, так ведь, увеличит и успокоит меня в этой земле, в этом новом месте. Надо понимать, что это не, так ведь, история просто про колодцы, а история совсем другая. Каждый колодец – это символ Бейс-Хамикдаш, храма. Так? И речь идет о первом храме, втором храме. Это вот ссоры. Они были разрушены, в конце концов. Это царь. Это большое несчастье. Но потом был построен, третий, на который же никто не будет претендовать. Но чтобы попасть в тот третий, надо было пройти через те два. Поэтому то ра, которое было, воспринималось, оно на самом деле привело к тойф. Третий пример с Яаков Авину. Он вынужден был поселиться у Лаван. И работал там 7 лет, чтобы получить жену Рохел. Лаван изловчился, исхитрился, и вместо Рохел получил Яаков Авину Лея. И он говорит, что ты со мной сделал, ты меня обманул. И, по-видимому, Яаков Авину был, значит, не расстроен, мягко говоря, в тот момент. Событие ра произошло. Чем кончилось? От Леи он имел 6 детей. 6 детей он имел от Леи. А Рохел только 2. Вот разница. Он думал, что это ра, а получилось тойф. Значит, вот это примеры с Авот, из Хумаш. И что мы из них видим? Что вот то событие, которое воспринимается как на самом деле ра, в конце концов оказывается тойф. Надо просто на него посмотреть из будущего. Из того, что будет потом. И тогда это будет ра, тогда это будет тойф. Вот это мы видим на этих примерах. Значит, с другой стороны, примеры очень убедительные, но они про больших праведников. Это раз. Кто сказал, что к обычным людям это относится. И второе, откуда мы знаем, что все события действительно для них оборачивались в тойф? Может, нет? Мы не знаем. Но Рамхаль формулирует это как общее правило. Нет ра на земле, есть только тойф. Как это, почему вот так будет, откуда это? Есть пасук в Таилим, который поможет понять нам, что Рамхаль имеет в виду. Пасук говорит следующее. Киамарти, ибо я сказал, ойлам хэсет и бона. Ну, тут не так просто перевести, хотя все слова понятны, чтоб был смысл. Ну, обычный перевод такой, что мир, ойлам это мир, хэсет, мидас хэсет, мида хэсет, и бона был построен. Значит, мир построен на основе хэсет. Это уже что это значит? Это не то, что про праведников, а про весь мир. Весь мир построен на хесед. Если так, то это все основания сказать, что ра таки нет, а есть хесед. Тойф. Ну, надо только понять, о чем здесь идет речь. Но, в принципе, вот здесь мы уже уходим от концепции, а может он праведник, это только с ним случалось. А может иногда и не было тойф, даже с праведником. Сказано, весь мир был построен при помощи мидас хесед. Весь. Значит, он стоит в главе угла. Где тогда ра, если есть хэсэд? Нет. Надо только понять, что здесь имеется в виду. Значит, на самом деле, здесь употребляется слово ибоне, ют, в начале, это будущее время. Тот перевод, который делается обычно, что это идет на то, что уже был построен, он не совсем корректен. Потому что если идти по-простому, по правилу грамматики, то это уже будет будущее время. И Аризал таки так и переводит. Так, когда он объясняет пасук, он говорит, что речь идет про будущее. Сразу возникает проблема, что значит будет построен. Мир уже построен, видите, деревья есть, дома, там облака, все стоит. Мы здесь еще сидим, разговариваем. Мир построен, значит, будет построен. Ризл объясняет, речь идет про Ойлам Хабо, про грядущий мир. Вот о чем говорит пасук. И будущий мир будет построен при помощи Хесед. Там не будет Ра. Подтверждение тому, что вот этому объяснению, которое Аризл приводит, из конца пасук. Значит, пасук продолжает и говорит следующее. Шамаим тахин имносхо бахэм. Шамаим, небеса, ты утвердишь, Акодеш Борух утвердит, опять будущее время. Мы говорим про будущее, не про настоящее, не про прошлое. Ты утвердишь. Дальше идет «Эмунасхо бахэм» «в них» — это «хашамаем». Что такое «эмунасхо» здесь? «Эмуна» — это обычно переводит либо «вера», либо как-то «верность». Но на самом деле здесь, согласно вот объяснению, которое придерживается Аризл, речь вот идет о том, мы должны отказаться от простого понимания слова «эмуна» здесь. И пойти на то, что это понимается, значит, у тех, которые исследуют тайны учения. Эмуна – это обозначение одного из уровней Творца, самого нижнего, который самый близкий к творению, то есть десятый его уровень существования. Он называется, у него много имен, очень много имен, одно из имен Эмуна. А еще он называется как бы Эрц, земля. Это корень нашего творения. Эмуна, этот десятый уровень, корень нашего творения. Он называется Эрц, земля, в том верхнем мире. А Шамаем, про который говорит пасук здесь в начале, это то, что стоит выше. Есть как бы Эрц, а есть то, что над ним, то есть духовное, больше, чем он, чем Эрц. Это Шамаем. И вот здесь говорится о том, что это на порядок выше в уровне Творца. Эмуна, Эрец – это один уровень, нижний, так же, как у нас Земля внизу. А дальше идет вот в физическом мире небо, которое над ним. И также в этом духовном мире есть своя Эрец – это Эмуна, это десятый уровень. А над ним на порядок выше вот этот, то, что называется Шамай. Вот это окончание пасук. И о чем нас здесь Давид Хамелех учит? Чему? Он говорит, что этот нижний уровень Эрец, Эмуна, они утвердились Хашамаем, в этом верхнем. То есть нижнее утверждено, подчинено, связано тесно с тем, с той высокой духовностью, которая над ней. Вот так она присоединена к этому верху. Нет, земля присоединена к небу, лепилась к нему. Это будет, когда, ну, на нашем языке материальное полностью подчинено духовному, тело полностью подчинено душе, гуф нешаме, а на том уровне, вот когда корень этого нашего творения соединится с тем, что над ним, будет двикут. Это конец времен. Сейчас есть дистанция, разница. Но потом... И вот он говорит пасук, будет соединение, установил землю в небе, это вот это соединение, земля полностью зависит от неба, это конец времен. Если конец пасук говорит про то, что будет в Ойлам Хабо, в грядущем мире, то и начало про это же самое говорит. Именно пасук идет очень хорошо, как Аризан его объясняет. Ойлам Хесед и Бона означает, речь идет о будущем мире. И он будет основан на Хесед. Дальше. Вот этот десятый уровень с теми шамаем, которые там, хоть и нет двигут, но они связаны. Одно связано с другим сейчас. Так же, как наш гуф связан с нашим нешама. Они сейчас тоже связаны. Пусть нет двигут, но они связаны. Вот этот мир настоящий, в котором мы пребываем, он связан тоже с грядущим миром. Мишна Пиркей Авот говорит о том, что вот правильно смотришь на тот мир, в котором живем, это как прихожая, коридор к залу. Зал – это Ойлам Хабо, ведущий мир. И обычное понимание, что вот это для чего мы здесь пришли, так сказать, это только прихожая, нигде можно расположиться, и, так сказать, что вот это и то, как это, точка нашего назначения. Это способ пройти другое здание, помещение. Это обычное понимание мишны. Здесь на самом деле есть более глубокий смысл. А именно, вот эта прихожая, она связана с тем залом, в который она приводит, не только по идее движения, по перемещению, но и потому, что это на самом деле в каком-то смысле она повторяет этот зал, который будет. Это уже какой-то прообраз этого зала. Это не просто переход из одного в другое, и эти два ничего общего не имеют. Это переход плавный. Одно перерастает в другое. Значит, в этой прихожей тоже есть элементы того, куда она ведет. И вот эти элементы, они гораздо более всеобъемлющие, чем может показаться. А именно, что здесь на самом деле имеется в виду? Наш мир стоит на Торе. 613 мицвот. Почему так? Откуда? Это есть такая концепция. Как мы сможем? Мы ее будем подробно развивать. Но это тот факт, которым нас Тора учит. И от нашего успеха в служении, выполнении мицвот, Маасим Товим, зависит устойчивость мира. Ну и то, что происходит, если следовать этой точке зрения концепции, которая нас учит, и она является истиной, то проблемы дисбаланса и разболтанности, которые есть в мире, не от России, не от Америки, не от палестинцев, а от тех, которые связаны с Торой. Те люди не связаны с Торой. Устойчивость мира зависит от тех, которые выполняют мицвот. Хорошо выполняют, хорошо служат Творцу, значит, мир устойчив был бы. Есть изъяны, есть провалы, есть, так сказать, много плохого, значит, вот мир разваливается. Дальше можно посмотреть, что происходит в мире, и дать оценку. Но не кому-то за границей, или в другой квартире, или в другом ГУФ, а на себя посмотреть. Вот от этого зависит, от мицвот. Что будет в Олам Хабо? Те же самые мицвот. Те же самые. Те же самые 613. Просто их, как бы, их отношение по отношению к миру изменится. Сейчас они направлены на то, что вот мы их выполняем, работаем, служим, их выполняя. А потом те же самые мицвот будут давать награду. Ну, пример, чтобы было понятнее, что происходит. Что-то какая-то мицва. Мы делаем ее здесь на земле. Цицис, например. Ну, надел человек веревочки какие-то, по определенным правилам завязанные. Что это значит? Это что, украшение, что ли? Красивый он от этого стал. Очевидно, значит, это приказ был, который выполняем. И нас учат о том, что это выполнение мицвы здесь, она имеет какой-то отклик там наверху. Или то более важный человек, который одел, как правило, это имеет определенное влияние на его внутренний мир. Он меняется. Сделал чековыру или сделал мицу, это влияет прямо на его внутренний мир. Одежда, которая имеет нешома, она получает либо тикун, либо туку. В верхнем мире, если мица достигает верхнего мира, тогда в ответ на мицу может пойти сверху шефа. Какой же Боруха отправит ойр свет в этой трубочке, которая как бы соединяет эту мицу с небом. В настоящий момент это время служения, а не получения наград, потому что шеф еще не идет. Но это разница между тем, что сейчас, и тем, что будет. Трубочка никуда не денется. Просто в будущем мире, в Олам Хабо, шеф по этой трубочке пойдет к человеку, который здесь выполнял мицву. Этим и отличается вот, настоящий мир от грядущего. Структура та же самая, те же 613 каналов мицвот. Назначение сейчас разное, назначение только разное. Сейчас мы в них работаем, а потом мы через эти же самые каналы будем получать награды. Вот и все. Но структура грядущего мира и настоящего, они тесно связаны. Это вот прихожая, которая переходит в зал. На самом деле этот зал та же прихожая, а прихожая тот же самый зал, просто разные совершенно уровни. Так если грядущий мир будет построен при помощи хесед, а настоящий, по сути, его повторяет, значит, и здесь он должен тоже быть основан на хесед. Мы говорим о строительстве мира, об его основании. Если так это суть та же самая, на самом деле, то и основание то же самое. Хэсет. Но в действительности, где он? Ну, у меня очки, я могу взять бинокль и смотреть. Где же этот хэсет? Трудно разглядеть. Наоборот, гораздо легче увидеть сарот. Несчастья всякие. Где же хэсет? Это если обратиться к опыту. А если обратиться к знанию, то же самое будет, что в Торе знание, если оно правильное, не расходится с опытом. Открываю Пятикнижие, читаю первый перек. Какое имя? Элоким. Строительство мира, построение мира. Не бе хесед, как сказал Довид Хамелах в Техилим, уэлэм бе хесед, хесед и боне. Элоким. Дальше во втором перек появляется уже имя Юдкей Вовкей. Ашем. И Мидраш объясняет, что в принципе мир был построен с помощью Мидас Дин, это имя Луким. Но поскольку он увидел, что мир не может функционировать, опираясь только на Мидас Дин, он не выдержит, тогда был присоединен Хесед, чтобы смягчить Дин. Мы про это уже говорили, что мы отсюда видим. Не то, что мир был построен на Хесед, он был построен на Дин, а Хесед как дополнительное, чтобы он не разрушился, это приправа. Это не совсем, совсем не то, что вот мы прочли у Довид Хамелах. Как это все увязать? Сефер Дастовнот Рамхал развивает эту концепцию очень подробно. В деталях, много страниц на это. О том, что есть два способа управления миром. Открытый и скрытый. Открытый основан на Схарви Ойнеш, награды и наказания. Это Дин Суд. Мишпат. Это то, что открыто, то, что мы видим. Те события, которые вот происходят с народом, с человеком. Схарви Ойнеш, Дин. Мы можем не понимать, так сказать, но видеть мы вот то, что видим, это к этому относится. Есть другой способ управления миром. Это уже что-то скрытое. То, что не видим. В чем его суть? Что-то изначально Адам Харишон, первый человек, был сделан не совсем совершенным. У него был изъян, он не был, так сказать, еще воином Хабо, он был только в Ганейде. Ему надо было сделать тикун, чтобы попасть туда. Вместо этого он сделал, наоборот, хет. И грохнулся в тот мир, в котором мы пребываем. Который уже не Ганейден, как все знают, из личного опыта. И что теперь? У Хакодиш Бороха был план дать хорошее, дать Олам Хабо. И никто, ни одна сила в мире не может, так сказать, шатнуть его план. Он так захотел. Он захотел, чтобы это вышло, так сказать, по-доброму, по-хорошему, сразу. Человек проявил упрямство. По определенным причинам он пошел в другую сторону. Но план остался планом. И вся идея Творца, чтобы привести мир к конечной точке, где люди получат все-таки Олам Хабо, грядущий мир. Вот на это направлено, так сказать, его, все его действия. Привести от настоящего разрушения к тикун на этом этапе, на следующем, в конце концов уже к Олам Хабо. Что значит тикун? Есть разные тикуним. Но суть у всех одна. Ра перевести в тойф. Килкуль, суть с килкуль это ра, переход от уэр к хойшах, от света к тьме. А то ра, а тикун наоборот. Тикуним разные виды, разные формы, суть одна. И вот скрытое управление Творца миром, это что в каком бы месте Илкуль не случился, повернуть его в сторону тоев. Дать направление той, что был в конце концов тикун на этот Килкуль. Не обязательно сразу это произойдет. Но сделать так, чтобы вот это событие. Событие случилось. То есть человек сделал хэт какой-то. Что дальше делать с ним? Что за этим должно следовать? И вот тут есть выбор. Так Хакодеш Борох выбирает так, чтобы направить последствия в сторону той. И в этом смысле получается, что ра нет. Что то, что человек получает в ответ на то, что он сделал, события, которые с ним происходят, на самом деле... Это дорога в будущее, это путь к тоев, уход от килкуль. Это может быть, так сказать, не очень приятно, это может быть тяжело. и восприниматься в данный момент как ра, что это наказание. Но на самом деле это исправление того, что есть. Заслужил человек изъян или по какой-то другой причине это получилось, может, из-за кого-то другого он попал в такую ситуацию. Но это есть определенное исправление ситуации. И человек сейчас это не видит. Это вещь скрытая. И Гемора говорит, что колши овид рахмона тав овид. Все, что делает Хакодеш Борух, это тоф он делает. Имеется в виду, что с его стороны есть исправление, рана, вот это приведение от килку к секунду. В этом смысле это тоф. Когда это будет выяснено, обнаружено в конце времен, когда все приведется, так сказать, уже к общему знаменателю, и откроется вот это скрытое управление миром, будет открыто. Сейчас этого не видно. Мы можем видеть это отчасти. Вот как были примеры с Авраам, Ицхак, Яаков. Потом выясняется. А некоторые вещи могут с человеком происходить, они будут выясняться в следующем рождении или еще как-то. А может, он даже это не заметит. Потом, когда пойдет в другой мир, он покажет на самом деле, что происходило у него в жизни. Пока живет, у него нет... Это скрытое управление миром, он не видит. Но мы должны хорошо понимать, что есть картинка. Вот смотреть на человека, вот мы видим, у него глаза, уши, руки, там и прочее. Но это не значит, что человек, это не значит, что с ним происходит. Он начал говорить, начал кушать. Это что, человек? Суть не в этом. Суть в том, что внутри. Оно скрыто. Кто знает, что у человека внутри? И мы это принимаем, так и должно быть. Вот с управлением мира то же самое. То, что внутри скрыто. Рамхаль объясняет, опираясь на знания Хахумим, о том, что это скрытое управление, это управление тикуним, которые ведут к тоев. Поэтому нет ра, только тоев. Мы это сейчас не видим еще. Вот это объяснение. Ойлам хэсет и боне относятся не только к будущему, но и к настоящему, и к прошлому. Почему? Что есть только хэсет. А ра возникает. Оно возникает только как средство дать тикун, прийти к тоев. Если так, без него не было бы тоев. Значит, это тоже тоев. Вот эта концепция, так сказать, ра в тоев, более подробно мы будем разбирать на следующем занятии. Сейчас просто, так сказать, начальное введение в это, чтобы понимать, в принципе, так сказать, первый взгляд на вещи. Что нет ра, есть только тоев. Значит, теперь вот эта концепция, что нет ра, только тоев, что на самом деле Хакодеш Борух ведет через тикуним, она относится не только к творению, к народу, но и к каждому человеку. В этот момент надо понять, что когда мы говорили о том, что как мы смотрим на события, мы не смотрим просто на события, что с людьми, с народом происходит, с человечеством, мы считаем, что это к нам тоже относится, к каждому. Здесь есть такая... некоторые проблемы. Нас учили, по крайней мере, мы так учили на предыдущих занятиях, что Эшгаха протит, она относится к праведникам. А тут говорится, что каждое событие в жизни человека – это тоев. А Кодеш Боруху делает тикун. Как же так, противоречие? Если большой праведник, понятно. За ним наблюдают, каждое его движение, оно как-то присмотрено. Дальше, если человек не такой большой праведник, но на пути, чем больше он, так сказать, уходит от ра в сторону тоев, тем больше он по этой хашгаха протит находится. Но если нет, обычный человек, на него действует хашгаха клалит, общее. Где же здесь вмешательство и преобразование ра в тоев в каждом действии? Это надо понять. Значит, ответ такой. Мы же эту идею на самом деле разрабатывали. И сейчас она снова у нас возникает. Это общая идея, которую, к сожалению, недооценивается. И из-за этого происходят многие ошибки. Хакодеш Борух создал творение. Почему он сделал таким и не другим? Человек делает, скажем, стол. Или украшает свою квартиру. Как? Он может так ее украсть, а может по-другому. От него зависит. Как хочет, так и делает. Его квартира. Хакодеш Борух был тот, который строил мир. Он его построил вот по таким-то законам. Я говорю сейчас не о физических законах, а о духовных законах развития так, людей, мира, о скрытом. Он сделал вот такие законы, а мог сделать же другие, правильно? Почему он сделал именно такие? В чем цель? В чем была цель того мира, который он сделал? Очевидным образом, это то, как он построил мир, отвечает его цели. А цель творения Рамхаль, Дер-Хашем, самое начало, дать тоев, мейцев, то быть мейцев. Привести творение к тоев, человека к тоев, дать ему тоев. Вот для этого творение построено. Иными словами, законы творения направлены на то, чтобы делать тикуним. Не обязательно прямое вмешательство. Эти тикуним, они отвечают родствам Творца. Он изначально сделал творение таким, что через него проявляется его родствен. Вот и закон это и есть его родствен. Потому что он сейчас непосредственно вмешивается. Изначально так было сделано. И вот это Ашгаха Клалит, эти законы, которые существуют для всех людей, они направлены на то, чтобы вести всех людей, каждого в отдельности, к тоев, в тикун. Это не означает, что он не вмешивается. Это тоже может быть. И трудно разобраться, где вмешиваются, где законы. Но общее правило такое, чем больше человек поднялся в своем духовном развитии, тем больше он имеет, так сказать, персональное вмешательство. Но если нет, все равно он идет к тоев. И нет никакого противоречия. Каждое, что делает Хакодеш Боруху, либо непосредственно, либо через те законы, которые он уже сделал, на это и надо так смотреть. А я нахожусь в рамках его законов. Это все равно, что я нахожусь в рамках его воли. Что то же самое. Нет персонального прямо сейчас вмешательства. Ну хорошо, 100 лет назад, совершенно уже 5000 с чем-то лет, он вмешался и сделал для меня такой хэсэд. Установил такие законы. Так. Ну, если мы стоим, пришли в эту здоровую идею о том, что на самом деле все это тоев, тогда, что бы ни случалось, мы должны давать браху. Есть, мишна в Месерте Брахот о том, что если известие, которое хороший человек получил, он должен сказать барух атоих амейцев. Благословен тот, который хороший, который делает хорошее. Ну так все же хорошо. Получилось плохое, я должен говорить то же самое браху. Чтобы быть лафей эмет. Но мишна говорит не так. Если известие плохое, надо говорить барух дайн хамет. Да? Вот такую браху. Это явно противоречит той концепции, которую мы разбираем. Как ответить на это? Я приведу ответ, который дал Рав Хутнер в Сефер Пахат Ицхак. Он объясняет так. То, что все на самом деле хорошо, это будет выяснено в конце. Сейчас человек может, так сказать, понимать головой, разумом своим, что так оно и есть. Но сердце человека это не принимает, потому что он страдает. Часто ему плохо. Как человек, который страдает, может говорить «хатов хамейц», если он страдает? Это будет противоречить сердцу. Поэтому этой брахи нет. Даже если мы имеем вот... То есть, если мы имеем плохое событие, вот причина, почему мы не имеем этой брахи «хатов хамейц».
Ну, только вино, которое появилось.
Так. Другое теперь объяснение, не такое, как Рав Хутнер дал, стоит в следующем. Браха идет на ту вещь, которая перед человеком, например, с едой. Я хочу сказать браху на какую-то еду, там поесть сыр, предположим. Я должен иметь сыр на столе перед собой. Если сыр у меня находится в другой комнате, я не могу говорить браху, потому что я не вижу сыр. Браха идет на то, что вот вовне. Перед глазами. Суть брахи в чем? У нас были целый цикл про брахот. О том, что браха вызывает шефу, который идет сверху и проникает в этот видимый мир. И здесь возникает увеличение. Суть брахи – это привести к увеличению. В видимом мире. Браха первая, это, значит, мне же говорю, первая буква бейс, бет. Гематрия бет – это 2. Это концепция увеличения, не 1, а 2. Ну, дальше можно еще одну единицу прибавлять. Но главное прибавить, это вот уже 2 получится, не 1, а 2. Концепция брахи – это увеличение в видимом мире. Шеф из невидимого мира приходит сюда, вниз, и получается тест множественность. Это суть брахи. Что я вижу сейчас перед собой? Несчастье. А на самом деле это хорошо, я же этого не вижу. Это потом только будет увидено. А браху мне сейчас надо говорить. Поэтому нет брахи, хотя событие на самом-то деле и хорошее, но я его не вижу, его хорошую сторону. Я не могу говорить браху. Здесь не в сердце проблема, а проблема в самой брахе. Другое объяснение. Но так или иначе, вот мы браху это не говорим. Тем не менее, если посмотреть эту Мишну, которую мы отправились, там говорится следующее. Хаев одам, обязан человек, лварих ал хараа, на плохое, должен говорить броху на плохое, кешейм шамиварих ал хатойва, так же, как говорит броху на хорошее. Ну. Оказывается, на плохое Мишна говорит, что он обязан говорить броху, так же, как говорит на хорошее, то есть тоф имейцев. И это противоречит тому, что Мишна сказала до этого, что Мишна до этого сказала, несколько строчек выше, о том, что на бессырое сообщение хорошее говорится хатов имейцев, а на плохое дайн хаэмэс. Получается, что Мишна имеет внутреннее противоречие. Гемора, конечно, не оставляет это без внимания и отвечает на это так. Гемора спрашивает вопрос. Май хаев лывары халхараа, ишеми вары халхатойва. Как понимать вот эту фразу из Мишны о том, что человек обязан говорить на броху на плохое, как на хорошее? Илэм, если ты мне скажешь, что броха должна быть такая же, как хатов и хамейцев, даже если он видит плохое событие, так мы не можем сказать, потому что перед этим сама Мишна сказала, что надо говорить в этом случае «дайн хаэмс». Это вот та проблема, через которую мы прошли, уже Гемора ее приводит. И какой же ответ Гемора дает на это? Омар Рова, сказал Рова. Человек должен принимать их, то есть вот эти плохие события, без симха, с радостью. Вот что имеется в виду в Мишне. Что тут проблема такая. Значит, Мишна говорит про браху. Надо давать броху на плохое. Гемора говорит, что не может быть здесь брахи. Сама Мишна перед ним стала другое. Это что Мишна имеет в виду? Ага, надо принимать это плохое событие с радостью. Симха. Вот что Мишна имеет в виду. Но почему, собственно, надо радоваться? Чему радоваться? Случилось плохое, какая может быть радость? Что Рова имеет в виду? Если бы не Гемора, я бы сказал чепуха. Но, поскольку уже есть какой-то опыт изучения Талмуда, сколько лет уже мы учим Талмуд, таких утверждений в Геморе очень-очень много. Когда Талмуд Хохам говорит что-то парадоксальное, которое явно нельзя принимать буквально, только если человек наивный, который абсолютно ничего не понимает, на уровне трехлетнего, находится в детском саду, он воспринимает все буквально. Но, в принципе, да, это не такое, что надо, значит, смотреть, а что за этим стоит на самом деле. Если сказана вещь, которая не выглядит абсолютно, ни в какие рамки не входит, значит, имеется специально так сказано, чтобы человек понял, что не об этом идет речь, о чем-то другом, и подумал, что же имеется в виду здесь, что-то другое. Но, хотя имеется в виду что-то другое, но ведь сказано же слово симха, из чего-то оно сказано. Это слово, которое выглядит странным, оно на самом деле является ключом к пониманию того, что Рова имеет в виду. Это общее правило. Оно нас ведет к этому. Мы должны только пройти. Но давайте посмотрим, как Раши объясняет. Раши объясняет это так. Лварих ал мидат должен говорить броху на проявление наказания белев шолим. Сердцем шолым полным. Это его объяснение на Гемору. Как одно связано с другим, понятно. Что Раши имеет в виду? Рома говорит про симху. Раши говорит про сердце полное. И так он объясняет Рова. Нам Рова был непонятен. Я бы сказал, Раши тоже мало понятен. Надо разбираться. Ну, надо, так сказать, привлечь какие-то знания, которые уже имеются. И в Танах в нескольких псуким говорится о том, что два продукта идут в сердце. Это лехом и яин. Лехом, оно подкрепляет сердце, а яин веселит. Симха. Мы видим, что Симха действительно связана с сердцем. Человек радуется в сердце своем. Он может так это получить, но оценить это, разум как-то может воспринимать это положительно, гармонию. Но симха, она в сердце. Это вот связь между геморрой и рашей. Гемор говорит про симху, раша говорит про сердце. Он перед лайфшолами. Что здесь имеется в виду? Если случилось плохое событие, а именно об этом идет речь, ну, человек опечалится, возникнет либо грусть, либо какие еще кое-какие проявления, меланхолия, там, печаль, вот печаль, опечалился человек, так, в сердце своем, или раздражение, или страх. Разные, так сказать, проявления кое-хра. И все они аккумулируются в сердце. И мы говорим не о физическом, конечно, сердце, а о концепции сердца, духовном, что ли, сердце человека, вот ему, духовном этом органе, который имеет свойство аккумулировать в себя всякого рода проявления либо тоев, либо ра. Он себя аккумулирует. Это, так же, как на физическом уровне сердца, это центр, соединяет разные органы между собой через кровообращение, скажем, так и на духовном уровне. Здесь орган, который аккумулирует в себя разного рода проявления. И если случилось что-то, какая-то неприятность, несчастье, беда, это находит тем или иным образом отклик в сердце. Я причал какими? Либо вот печаль, либо гнев, либо еще что-то. Но в любом случае это воздействие на сердце разрушительное. Сердце разрушается, оно теперь имеет изъян. В него закралась вот эта темная, от кое-хра сила. И сердце уже, оно не полное, оно с изъяном. Там появился черный цвет, который называется печаль, грусть или еще какое-то. На самом деле это разрушение сердца. Вот об этом Гемора и говорит. Ты имеешь, значит, цар какой-то, какое-то пришло, значит, страдание в той или иной форме. Ты должен воспринимать симха. Что значит симха? Твое сердце должно быть без изъяна, вот что имеется в виду. Изъян сердца – это противоположность симха. И Раши на это и указывает. Лейф шолым. Лейф шолым. Если там какой-то изъян, то уже не лейф шолым. Это изъян. Часть сердца светлая, часть темная уже. Лейф шолым – это светлое сердце. Сердце, в котором есть... А что такое светлое? Полностью это симха. Пурим. Человек выпьет. Еще больше, еще больше. Наконец, сердце же, так сказать, действительно соединяется с симхой. У него море по колено. Нет разницы между Аман и Мордехай. Все хорошее. Аман тоже становится хорошим. Так? Это и есть объяснение. Рапи, что в той... А, Аман, что такой негодяй. На сердце не воздействует, что негодяй. Наоборот, не было бы Амана, не было бы Пурим. Мы бы не сидели за столом. Гамза это тоев. Вот как понимать эту гемору. О том, что когда Мишна говорит о том, что надо говорить броху на плохое событие, на несчастье, имеется в виду, конечно, не броха, а имеется в виду, гемора объясняет, воспринимать это событие лейф шолом, чтобы в сердце не было разрушения в этот момент. Вот твоя обязанность. Это объяснение, которое, к которому мы сейчас пришли, оно противоречит тому, что сказал Рав Хутнер. Потому что по тому объяснению, которое давал Рав Хутнер, почему мы не можем давать браху? Сердце не может ощутить на самом деле тоев. Поэтому мы не можем давать браху. Оно имеет изъян, оно страдает сейчас. Как оно может сказать, как человек может сказать тоев и мейцев, если в сердце страдает в этот момент? Это его объяснение. Ему рочит не так. Гемора говорит, но это обязанность твоя не иметь страдания в сердце в этот момент. Обязанность, хаев. Не просто хорошее положение, а хаев.
Зачем смысл тогда вообще? Зачем поставить это?
Запишите ваши вопросы, запишите вопросы, но потом к ним вернемся. Так? Сначала пытайтесь, так, я очень люблю, когда так, человек не просто слушает и совсем соглашается, но Значит, сначала надо услышаться, а потом возражаться. Ребенку надо понять, что имеется в виду. Это первое. Вот. Я продолжаю, так сказать, втолковываться, что я имею в виду, что здесь Гемора имеет в виду. Вот противоречие. Значит, Гемора говорит, и дальше объясняет Лев Шолом. И про Рафхутнер такого не может быть. Но если Гемора говорит, что это обязанность Хайф, значит, может такое быть. Я не знаю, что может быть, так надо. Правильно. Поэтому его объяснение как бы имеет изъян, если мы учим Гемору вот таким образом, как сейчас предлагается. Но почему тогда возникает вопрос, почему все-таки, если на самом деле не говорится о том, что надо давать браху, а только вот иметь сердце, которое не имеет разрушения в этот момент. Случилось плохое событие с тобою, это не значит, что твое сердце должно быть разрушено. Ты должен защищать свое сердце, защищать свою душу от атаки коэхра. Это не значит, что ты должен смириться с этой ситуацией. Это не говорится. Случилось плохое событие, ты имеешь полное право преодолевать его, или уходить от него, или еще что-то. Речь идет только о том, чтобы это событие не привело к разрушению твоего сердца. Вот о чем речь. Но почему Мишна тогда вместо вот этого говорит про браху? Должен благословлять на плохое событие. Почему Мишна выбрала такую ложь на самом деле? На самом деле имеется в виду что-то другое. Та же самая история. Если две парадоксальный язык. Только что на несколько строчек перед этим Мишна прямо сказала, плохое событие, говоришь, дайн хаймес. Тут говорит, нет, надо благословлять. Как связать? Значит, одно из объяснений такое. Раш так не объясняет, но другое объяснение, как у Раша. Если у человека сердце не шолое, значит, в нем есть разрушение какое-то. Что такое разрушение? У него закралась ра. Коэхра. Если коэхра, тогда этому сердцу не видать брахи. Браха – это поступление шефы. Браха вызывает шефу. Суть брахи, у нас были циклы про брахот, это вызвать шефу сверху в нижний мир. Так если у человека в коэхра в сердце возрастает и оккупировал его сердце, овладел им, разве шефа пойдет сюда? Конечно, нет. Нет места брахи в этот момент. Поэтому Мишна и говорит о том, что ты должен благословлять в этот момент. А что значит благословлять? Это вызвать шефу на себя, на творение. Вот что смысл брахи. Но когда Мишна говорит, ты должен благословлять, значит, должен вызывать шефу. Как вызывать? Обеспечивая сердце готовым для приема шефа. Вот твоя обязанность. Лев шолом симха. Ну, не симха на самом деле, а лев шолом. Не пусти туда ра, не допусти его. Коэхра ситра хочет отковать тебя. И вот это событие плохое случилось. Событие плохое. Твоя обязанность защищаться и не прекратить поток шефа, который может к тебе идти. И в творение. Вот концепция, которая есть в Мишне. Как это сделать, возникает вопрос. Как уберечь свое сердце, если на тебя идет это событие? Вопрос практический. Гемора у него идет. Гемора предлагает, Гемора спрашивает, откуда мы это знаем? То действительно, вот так именно надо воспринимать плохие события, которые случаются, несчастья. Откуда мы это знаем? Что надо как бы давать броху? Гемора предлагает четыре объяснения, четыре источника для этого. И общий принцип такой, что если Гемора предлагает четыре, значит, здесь есть четыре идеи. Разные четыре идеи, которые одна дополняет другую. В чем-то они могут пересекаться, но в принципе здесь есть четыре разных угла на эту проблему. Ну давайте почитаем, значит, эти четыре псуки. Первое. Приводится посох из Таилим. Хесет мишпет ашира лехо ашем. Значит, хесет и мишпет, то есть ну, вот хесет и суд. Я воспою тебе, Ашем. Гемора говорит, что вот в этом пасук говорится, что это Ашира, то есть воспою, относится и к Хесет, и к Мишпат. И к хорошему, и к не очень хорошему. Довид Хамелах прямо говорит, что даже если случилось что-то нехорошее, Мишпат, все равно надо воспевать. Я воспою. Это хорошее идет, так сказать, на несчастье тоже. Это простое понимание. Но мы должны сказать, тоже иметь в виду, что если вот пасук написал определенные слова, представил какую-то идею. Надо посмотреть вглубь, а что здесь эти слова, так сказать, означают? Увидеть как подводное течение. Сама по себе мысль, она известна. Надо благодарить и за хорошее, и за плохое. Наверное, Дойд Рамела что-то новое хотел сказать. Здесь поставлено хесед и мишпат рядом. Хесед и мишпат. Дальше Ашира я распою. И объяснение можно дать такое, что, ну, если хесед понятно, мишпат надо увидеть хесед. В плохом надо увидеть хорошее. Если ты увидел в плохом хорошее, тогда твое сердце будет защищено от того негативного, что на тебя идет. Чтобы видеть, что в этом, это идет негативно, ты сможешь видеть хорошее. Вот чем учит посуд. Если действительно в событии, конкретном событии, которое с тобой случилось, посмотреть, есть ли здесь хорошая сторона. Если ее увидеть, это защита. Защита сердца. Это один способ. Второе. Гемора приводит другой посуд. Башем халел довар. Белуким халел довар. Значит, халел это от славы. И вот от славы она сказана про Ашем и про Элуким. Ашем это Гемора объясняет это как хесед, а Элуким это дин уже. Мы видим здесь, что халел, хал, хвала, она идет не только на имя Ашем, но и на имя Элуким. То есть на дин. Что здесь добавляется по отношению к тому, что было раньше? Здесь вот появляются имена. Ашем и Элуким. Эта концепция такая. Тут надо знать тоже некоторые вещи, чтобы понимать, о чем посуд говорит. Имя Элуким, оно как бы лывуш, одежда для имени Ашем. Как гуф, одежда для Нашамы, так вот Элуким, одежда для имени Ашем. Юдкей вовкей, это внутреннее, как душа, Нашама, для Элуким. Ну, Ашем это хесед. Элуким это то, что на поверхности. Это уже дин, то, что пришло. И вот здесь речь идет о соединении внутреннего с внешним. Если это увидеть, то есть к имени Элуким, присоединить имя Ашем, увидеть, что в этом событии, которое пришло от имени Элуким, от внешнего, тоже перед глазами, увидеть внутреннюю сторону, тоже будет защита от этого, этой неприятности, этого страдания, которое идет. Это не так, как раньше. В хорошем увидеть плохое. Тут другой аспект совсем. Но в плохом увидеть хорошее. Здесь другой аспект. Во внешнем увидеть внутреннее. Внешнее – это проявление внутреннего. Если увидеть эту линию внутреннего развития, тогда все будет восприниматься по-другому уже. Это будет защита сердца. Не случайно здесь сказано слово «аллел». «Эй, ламут, ламут». Гематрия. 5, 30, 30. 65. Это гематрия имени Алеф Далет Нун Ют. Имя Акодыш Борох. Он Нун Ют Кей Вов Кей, хотя произносит так же. По-другому написано. И в чем разница между Ют Кей Вов Кей и Алеф Далет Нун Ют? Объяснение такое, что имя Ашем Ют Кей Вов Кей, оно скрытое. А вот это второе имя, когда оно выходит наверх, на поверхность уже. В конце времен это будет. Но это открытие скрытого. Поэтому здесь, когда говорится Ашем и Луким, слово Хал употребляется. Потому что на этом все построено, что внутреннее выходит наружу. Мы видим в проявлении внутреннюю линию. Это защищает сердце от разрушения. Третий вариант, третий посыл, который приводится. Коэс и шо сесо, вшем ашем и кро. Значит, коэс, это бокал. Спасение, Ишуа. Я подыму. И бешей машем и кро. Шей машем, я обращусь к нему. И дальше другой пасук идет. Царов ягон эмцо. Значит, страдание, вот это негативное все нашел, найду. У бешей машем и кро. И снова бешей машем и кро. То есть, и когда будет Ишуа, спасение, избавление, обращусь к шей машем, к имени Ашем. И когда будет страдание, тоже обращусь к Шемаше. Какая здесь, так, какое здесь подводное течение? Что такое Шемаше? Имя Ашем. Ашем это Шейм, правильно? Зачем сказано Шейм Ашем? Что здесь имеется в виду? Ну, тут надо знать так, терминологию мудрецов. Шейм это на самом деле относится к этому уровню, этому самому, который мы уже толковали сегодня, к 10 уровню. Это одно из названий имен этого уровня Творца. Шейм, имя. А Ашем это вот Хашамаем, то, что тогда говорилось. Это то, что выше. И здесь вот соединение этого. Шейм, Ашем. Соединение этих двух уровней. И здесь мы говорим о именах Творца, о корнях творения и о их соединении. Это тоже вот концепция, так сказать, полтой, все хорошо, конец времен уже. Это как бы тоже Ашем и Лаутим, внутреннее через внешнее, внешнее смотрится через внутреннее, но не с точки зрения вот той линии, которая сейчас, а с точки зрения же общего тикун. Это здесь говорится про Ишур, про избавление уже общее. Это как бы взгляд из будущего. Если человек так может посмотреть на свое прошлое, или может настоящее, которое идет из будущего, тоже защита. Наконец, четвертый пасук из Иов, уже то были все Тейлим, а из Иов приводится такой пасук. Ашем носан ве ашем локах, ихи шейм ашем мвойрах. Ашем дал, ашем взял, будет его имя, шейм ашем, опять шейм ашем, благословенно. Мы видим, Броха идет на случай, когда он дал и взял. Взял это, значит, я потерял. Это несчастье. И все равно Броха идет. Какая здесь концепция, что здесь нам Танах предлагает? Мне что-то дали. Это подарок. Одно дело, когда я что-то сам сделал, дом построил. Или трудился, работал 35 лет, заработал на дом. Купил дом. Я вложил свои усилия в это действие. Я теперь связан с этим, тем, что вот сделал. Мои кайхот, мои силы перешли на это действие, я с ним уже связан. Если я это получил просто как подарок, очень хорошо, я очень рад. Но этой связи, так сказать, ее нет, потому что не я сделал, мне ее просто дали. В этом разница между подарками и тем, что сам сделал. Другая связь с этим предметом. Поэтому, когда у меня возьмут, я тоже буду реагировать по-разному. Одно дело, мне подарили дом, потом пришел пожар и нет дома на следующий день. Ну, не было у меня дома и нет дома. Но если я потратил 35 лет на то, чтобы создать этот дом, и вдруг он сгорел, да, у меня будет другая реакция на это. Я подумаю про все 35 лет. Лучше бы я Тору учил эти 35 лет. Или какие-нибудь миссии выполнял, чем дом строил. Они бы никуда не ушли от пожара, это уж точно. Я бы не только здесь их сказал, я бы еще и наверх бы их взял с собой. Такое прозрение может наступить. И очень посожалел про этот домик, который потерял. Вот пасук говорит. Ашем носом, ашем локах. Да? Да, локах. Он дал, он взял. То есть ты должен относиться к этому миру, в котором живешь, не имея с ним вот этой тесной связи, что от него зависит, что его раб, что твои силы именно там. По-другому на это смотри. И тут не в том суть, как многие сейчас могут думать в своей голове о том, что это Ашем дает как подарок. Не в этом же суть совсем. Суть в том, что подарок или сам сделал. В этом суть. Не будь связан так с этим миром, тогда в твоем сердце не будет такого большого, такого разрушения, которое перед тобой будет несчастье. Несчастье – событие этого мира. Если ты к нему не привязан, не его раб, твоя реакция на это будет совсем другая уже. С тобой это случается. Но если ты плен этого мира, в плену этого мира, естественно, у тебя будет такой большой расстройство в этот момент. Ты теряешь то, что твое. Ашем носом, ашем локом. Ну, ашем на самом деле слово не случайное. И не обязательно думать, что вот именно ашем и дал прямо. Мы уже учили сегодня. Через те законы, которые вот через те тево, духовное тево, которое он создал, он и дает, он и принимает. Тоже персонально протит. Хвалит тоже можем сказать Ашем. Но так надо смотреть на этот мир. Все, что мы здесь имеем, это проходящее. Наступит время, никто его не торопит, но оно придет каждому. Бай-бай, этот мир. Идем в следующий. Ты нам дал этот мир, ты у нас взял этот мир, мы переходим в следующий мир. Все. Вот такой взгляд на вещь, он позволяет охранять сердце от тех несчастий, которые нас постигают в этом мире. Это четвертая концепция. И вот, значит, когда мы имеем эти четыре угла, четыре способа защиты своего сердца. Дальше надо одно дело, вот мы прочли, что-то услышали, про это поняли. Другое дело, воплотить это в реальность. Это на самом деле гемора дает практическое направление действия. Наша жизнь – это лаборатория, которая работает много часов в день, каждый день, на следующий день снова будет работать. И вот можно наблюдать за событиями, которые случаются. И вот с каждым по каким, так сказать, направлением надо идти, что надо рассматривать, как смотреть на вещи. Так надо это делать. И учиться это делать. Но обычно человек слушает, а вот до действия это уже... Просто неохота, я не знаю, почему. Тут разные могут быть причины, почему человек не приводит услышанное в действие. Но это трудно, что преодоление какой-то своей природы. Но тем не менее, вот гемора говорит о том, что... Я читаю снова лошем гемора. Гемора говорит: «И хей родом будет человек, рогел, приучать себя, лоймар, говорить, колды овид рахмону летав овид». Все, что делает Хакодеш Борху, к хорошему он делает. Надо приучать себя к этому. Приучать себя к этому. И, значит, это должны быть не просто слова. Это заключение гемора против после этих четырех псухим, которые мы изучали. Это не просто говорить, как бы. Одно дело, если мы вот как начали занятия. Вот этот человек так и должен говорить. Но после того, преподнесла нам гемора этот пасук, после того, как вот эти четыре, это предложение, после того, как эти четыре псухим были разобраны. Это означает, что не просто слова, а вот эти четыре вещи, которые человек должен делать, после них он имеет право это говорить. А иначе это то, что есть в нашем мире. Пустые, красивые кружева вокруг Торы. Чтобы эти слова не были пустыми, надо вот эти четыре суть реализовать, потом это говорить. Сказать «Гамзу Лутов» очень просто. И Мора учит, что вот после этих четырех сутем ты имеешь право это говорить. И более того, ты должен приучать себя к этому. Ну, дальше мы будем развивать, почему именно приучать, что за этим стоит, и это уже на следующем занятии. Пожалуйста, какие есть. Вот у вас вопросы были, вы кипели. Пожалуйста, налетайте. Я готов.
Спокойно,
понимаем, все. Файн, файн. Я сказал, что я люблю, наоборот, когда мне возражают.
Сердце полное, так сказать, нет изъяна. Вы спокойно.
Я вам завидовать начинаю. У меня есть рак, как я учил. Зависть есть, я начинаю завидовать.
Виктор, может вопрос?
Да.
Вот один деятель считает хорошее, Виктор, есть такое мнение у одного деятеля, что хорошее – это то, к чему все стремятся, а плохое – это то, чего все хотят избежать. Стало быть, а различие между хорошим и плохим – это общественный договор между людьми, а этика – это часть политики. Но он, по крайней мере, начинает рассуждать, что такое хорошее, что такое плохое. Мы сегодня обсуждали вот первое занятие о хорошем и плохом, но мы как-то не... определили, собственно, что же такое хорошее и что такое плохое. Может быть, это на самом деле общественный договор.
Лаптин. Так, значит, вопрос был в том...
Про Аристотеля вопрос. Читайте чепуху всякого. Отсюда не знал, что вопрос возникнет.
Слушайте, все мы начинены чепухой. Если чепуха приводит... Все мы начинены чепухой. Если чепуха приводит к вопросу, и человек видит, что это чепуха, это уже хорошо. Это очень хорошо. Не просто то их миует это. Значит, вопрос в том, что мы говорили, рассуждали про хорошее и плохое, не определив, что такое хорошее, что такое плохое. Вопрос правомерный. Значит, ответ такой. Крошка сын к отцу пришел и сказал: кроха. Так что такое хорошо и что такое плохо? Это вот из той же серии, правильно? Значит, ответ согласно Торе такой. В самом общем виде, самом правильном. Тоев – это выполнение род с нашим. Не то, что я считаю, как мне кажется, хорошо, по любви там или по дружбе женюсь, или еще как-то. Тоев – это то, что Рашем хочет. А ра – это обратное, то, что он не хочет. Это в общем виде. Вот и все. Вот что такое тоев, вот что такое ра. Это объективный критерий. Только проблема с ним в том, что надо знать, что Рашем хочет. На это нам дана Тора. На это нам дана Тора. И там сказано, открой Шулхан Арух, посмотри, что там сказано, что можно делать, что нельзя делать. Дальше, помимо Шулхан Арух, есть еще жизнь, которая многообразное, как вот меня учил мой рав, о том, что между мицвот есть еще много-много разных других поступков. И тут, что он хочет, что он не хочет, как разобраться, где то и где ра. Для этого надо учиться и приобрести дат Торы. И смотреть на жизнь, как Тора смотрит на жизнь. Для этого мало ходить просто на лекции популярные. Там могут разному учиться. Очень разному. Вот. Но если человек приобретает в результате своих усилий дат Торы, тогда он разберется. Без раташин. Ему будет помощь сверху, он разберется. И есть у кого спросить всякие такие вещи. Если он не хочет в этом разбираться, есть люди, которые не пытаются разобраться, но они с пылом в сердце ставят вопрос, а я хочу знать, что Ашем хочет. На это можно все только руками сказать, никогда не узнаешь, пока не начнешь работать над этим. Какие-то вещи в Шулхан Арух описаны, а в принципе надо иметь дат Торы. Все. Еще, пожалуйста.
Продолжение вопроса. Если хорошо то, что он от нас хочет, а плохо то, это ровно противоположное. Когда, в общем-то, ведь центр тяжести смещается от того, что уже случилось, вместо что все от него, и в каком-то смысле все готов, к совершенно иному, когда я принимаю решение до того, и там совершенно ясно, есть тов, есть ра, мне все одинаково, верно? Мы же сегодня первую часть нашей двух лекций все время говорили о исключительно о том, что вот нечто произошло. Вот понятно, что уж если это уже произошло, в каком-то фундаментальном смысле это ведет к той. А вот до того, вот нужно идти направо или налево. Но там совершенно ясно, что можно идти к той, а можно идти
к совершенно верно, все правильно. В чем проблема тогда? А? В чем проблема? Вы все правильно сказали, я так и считаю. Дальше в чем проблема?
Это даже не проблема, а скорее, что интересно в той, в раду, для меня, скажем. Это не то, что после, а постериорно, понятно, что все стоит, а то, как человек принимает решение. Да?
Вопрос, я понял, я переформулирую вопрос. Если я правильно понял, речь идет о том, что в момент принятия решения, как разобраться, что здесь, имеет ли место ра?
Да.
Определенно, да. И согласно, вот если человек идет против Роца Нашем, это ра. Но здесь, на самом деле, по большому счету, и на это, про это мы будем говорить в следующий раз, здесь тоже на самом деле есть зерно тоев. Как это, вот даже в плохом поступке, он делает плохое, в этом тоже можно усмотреть тоев, про это речь пойдет в следующий раз. Потому что на самом деле все тоев. Даже сам коэх ра – это тоев. Значит, как это понимать? Про это, конечно, проблема есть. Но, значит, чтобы есть проблема, потому что понятие сложное, и проблему можно решить. Так вот, мы будем этим будем продолжать разбираться в следующий раз.
Можно
больше? Да.
Вы сказали, что ра – это как бы против рационального. Нечто бесподобное рационального.
Совершенно верно.
А кто же создал? Выходит, что он создал нечто бесподобное его рационального.
Значит, вы абсолютно правы. Кто создал коэх ра? Вещь, которая противоположна Роцен Ашем, сам Ашем по своей Роцен. Здесь возникает вопрос такой, чисто логический. Если он тоев, как он создал ра? Например, человек добрый очень.
Даже до этого. Просто, если есть рацион, то он реализует свой рацион. Он что-то реализовал
Вот так вот. Это, я же самое берем просто со стороны той. Вы со стороны Родсен, я со стороны той. Концепция та же самая. Как он сделал Раток, если он тоев? И как он сделал по своей Родсен вещь, которая против его Родсен? Абсурд, правильно? Ответ вот какой. Представьте, что мы сидим в кинотеатре, вот, в СНГ. Почему я говорю, потому что я только там это видел. В Союзе. Уже люди забыли страну. Вот там был кинотеатр. Приходишь, и вот перед тем, как кино начнется, люстра начинает постепенно гаснуть. И вот до этого было светло, а сейчас стало темно. Свет создал тьму убавлением света. Вот что произошло, правильно? Свет... Тьма как появилась, как убавление света. Вот так какой же Борох создал ра. На образ, так на физическом уровне, в физическом мире символ ра – это тьма, а символ тоев – это свет. Так вот, сужая свет, можно прийти к темноте, так же, какой же Борох, сужая свой свет, создал Ра. И так это произошло. Так создается противоположность себе сужением своей сути. Это вещь, которая уже далека, все дальше и дальше, дальше твоей сути. И в конце концов получаешь штуку, которая таки противоречит уже своей сути. Что ушел от своей сути. Вот так был создан Ра.
То есть сужение, вопрос был не только в том, как он создал. Как это уже объяснено. Вторая сторона вопроса, зачем он создал?
Зачем не спрашивалось? Это спрашивалось только, как он смог это сделать. Зачем это отдельный вопрос? И про это мы будем говорить в следующий раз.
Это сужение, это равносильно сокрытию.
Да. Сужение равносильно сокрытию.
То есть так я включу всегда сейчас. Мы ощущаем, что есть сила. Все, что он создает, что мы только сознаем это, но мы это не видим.
Чего мы не видим?
Что Хашем создает и то, и другое.
Мы видим, почему не видим?
Мы видим, как он создает, мы, конечно, не видим. Как создает Рамы не видим. Но мы видим результат этого.
Мы знаем.
Мы видим результат. И знаем, что вот так это было создано. Кто хочет по компьютеру? Да, пожалуйста.
Ну, во-первых, можно ли сказать, что зло есть непознанное добро? Это один вопрос. И второй, мир движется к абсолютному добру. То есть к исчезновению материи?
Так, секунду. Первый вопрос я не расслышал. Пожалуйста, первый повторите.
Зло есть непознанное добро? Можно так сказать или нет? И движется, ну, мир движется к абсолютному добру. То есть это исчезновение материи?
Так, сначала первый вопрос. Из того, что, говорилось сегодня, значит, следует, что то, что Ра на самом деле является Тоев, и мы сейчас это не видим, в этом смысле можно сказать, что мы еще не познали, не узнали, что Ра это на самом деле Тоев. Дальше. Так это можно сказать. Это, собственно, то, что говорилось, только немножко более, что ли, не... В общем, имело основание под собой, что здесь объяснялось, это, что это имеется в виду. Но, в принципе, это вот эта концепция, эту фразу, которую сказали, можно уложить вот эту концепцию, которая сегодня разбиралась. Теперь о туда, куда движется мир. Я предлагаю, когда люди приходят на занятия, я в Америке приучил, они все там отключали. Так, конечно, не будет. Вы думаете, это такое...
Это... Потом...
Вас учат.
Это зло, это ра.
Все.
Так. Значит,
я его не возьму просто в следующий раз.
Вот и все. Или выключите его заранее.
Он не выключает.
Заранее. Все. А не выключить, вот правильно, не взять заранее. Все. Это самое хорошее, да. Так.
Все, отключился.
Теперь по поводу второго вопроса. О том, что переход от той в край – это избавление от материи. Как к этому относиться?
Да?
От рак тоев – это избавление от материи. Значит, в каком-то смысле это тоже верно. Более точно, что имеется в виду. Значит, вот мы уже говорили на этом, в ответе на предыдущий вопрос о том, как было создано рай – это убавление света, да? Как было создано Ра. Но у этого есть несколько ступеней убавления, и на самом деле очень много. Есть источник света, убавлено. На каком-то этапе убавления появляется материя. Дальше убавление идет, и возникает уже темнота, коэхра, ситрахра. Но это процесс убавления. И убавление, убавление света, сжение света до появления материи, это уже достаточный уход вниз. Материальность в этом смысле является домом, очень удобным домом, где Коэхра чувствует себя комфортно. Это не сам Коэхра, но это то место, где Ра живет. Поэтому уход от материальности – это уход от Ра. Ра не имеет теперь дома, где ей жить. В этом смысле можно понять, что уход от Ра в будущее, в духовности, это уход от материи. Но здесь надо четко видеть разницу, материя и Ра. Материя, как бы, Гуф останется, но он будет преобразован, он тоже станет духовным. И суть здесь не как бы не в том, что уход от рая – это уход от материальности. Наоборот, уход от материальности обеспечивает уход от ра. Что материальность – это дом для ра. Еще, пожалуйста, вопрос.
Соединение уровня Тамаем, уровня
Эрец.
Эрец. К концу времен. Исчезнет время, следовательно исчезнет материя.
Время исчезнет.
Исчезнет время, значит исчезнет материя. Пространственная материя – это только лишь.
Значит, вопрос вот какой был. Это не вопрос, а утверждение скорее. В конце времен наступит соединение Шамаем и Эрец, как говорилось сегодня. Это будет исчезновение времени и исчезновение материи одновременно, так?
Да. Да, нет.
Так, сейчас, секунду. Значит, в будущем Рамхаль объясняет так, что в концепция времени в будущем действительно значит, исчезнет. Останется Ашем и Хот. Концепция единства. Не будет множественности. И это, соответственно, материя в том виде, материя будет иметь двойкут с нематерией, и она, собственно, тем самым перестанет материей в том виде, в котором существует. Это будет в конце времен.
Что за Бог был у первого Адама решен? Это не был наш Бог?
Не был наш Бог. Но это еще не был Ойлам Хабо. Дело в том, что между духовными уровнями у него тоже был Гуф, но он не был материальным. Но, значит, есть разные уровни духовности.
Был Гуф, потому что ему же тикун надо было сделать, значит, Гуф обязан.
Сейчас, секунду. Значит, есть разные уровни духовности. Есть разные соотношения между душой и телом. Нашама и Гуф. И у Адама он еще не был на том уровне, который обеспечивает вот этот Олим Хабу. Это был только Ганейден. Ему предлагалось увеличить свой духовный уровень и победить соблазн пойти в сторону Гуф. Вот что ему предлагалось. Но это еще не было последнее слово, так сказать, развития. Он был...
Еще один вопрос, если можно.
Да.
В конце концов, итог мы хотим определить для себя. Потому что в абсолютной системе отсчета Ашем нет, не было и быть не может. Нет времени, нет ра. Значит, наше видение, наше видение того, что нам дает Ашем, не совпадает с тем, что есть на самом деле. Иллюзия, и это, очевидно, есть ра.
Так, сейчас я переформулирую вопрос, чтобы он стал... Приемлем, нормальным, да, приемлем.
Согласен,
да.
Терминология.
Значит, с точки зрения человека есть концепция Тойфера, как хотя бы как было определено. С точки зрения Ашем, поскольку он вне времени, и у него нет этой даже концепции Ра. Что для него значит, все как бы из конца смотрится, он уже в конце находится, и все для него Тойф, нет Ра. Тогда получается, что наше представление Тойфера – это иллюзорное. Значит, это вот точка зрения, которая, по-видимому, у многих существует, к сожалению. И в ней есть какое-то рациональное зерно тоже, но, в принципе, она и неправильная тоже. Значит, вот почему. Есть такое понятие «шхина в галуте». «Шхина в галуте». Еще не учились переводить, совета на иврит? Учитесь. Вот. Шхина или Шхина в Галуте. Это значит. А Шхина это проявление Хакодеш Борух. Это вот сам 10 уровень этот. И она в Галуте. И Аризал объясняет, концепция такая, что она находится в клипот, у ситрахры, в плену. Это Галут. То есть мы видим отсюда, что для Хакодеш Боруху тоже есть это понятие. Это вот да, Тойр уже, а не какие-то представления общие. Другое, Хохоим нас учит тому, что Тейн Тену Оуз Луким, посук из Техилю. Дай силу и Луким. Как я, простой человек, может дать силу Хакодеш Боруху? Смешно. Дойд Хамелов сказал, что-то имел в виду. Объяснение. Если я хорошо выполняю войду, тогда туда, в верхний мир, приходит ойр. А если я хочу, чтобы он делал авейра, тогда наоборот, шина идет в клипот, свет уходит оттуда. Я влияю на верхний мир. Как же можно сказать, что это и занимаю, убираю силу от Лукима? Я могу давать ему силу и убирать от него. Он дал мне право это делать. Вот есть такие понятия, что Ахлодиш Борху сильнее, это Тоев, или слабее, когда рана на него воздействует. Есть такие понятия. С другой стороны, если мы перейдем в другое существование Творца, там уже возникнет такой Ойлам Хабо, там действительно нет этого. Рай Тоев, там все Тоев. Так это зависит от того, в какую область Ахлодиш Борху мы уходим. И нельзя все мерить по одному ребенку. Если мерить все по одному ребенку, ошибка и все.
А так ли это? Можно спросить?
Сейчас, секунду. Так. Пока с первым вопросом.
Вы говорите, что там только все хорошо, нет ра.
В Ойлам Хабо нет ра.
Но там тоже есть разные уровни.
Тоже, но нет ра, в Ойлам Хабо нет ра. Есть разные уровни, это верно. Но разница в кидуше. Например, учу пасук, понял определенным образом. Учу дальше, понял глубже. Ра нет, и там я понял правильно. Но в одном случае более глубоко. Так и здесь. От того, что есть разные уровни, следует, что на нижнем уровне есть ра. Пожалуйста.
Можно ли сказать, что ра создал сам человек? Ашем не создал ра, человек сам создал. Он свои поступки.
Так нельзя сказать. Не сказал, что в Мухаммедах нет чего под солнцем. Человек ничего не создал, все создал Акодеш Боруху. Все кайхот...
Своими поступками. Это идет обратная связь.
Мы говорим о поступках или создании? Вы говорите о создании?
Нет. Если человек поступил плохо,
да.
Значит, сверху на него спускается как один, и человек сам создал ра. Он создал...
А что спускается? Кто создал то, что спускается?
Дин.
А кто его создал?
Жин создал Акодеш Боруху.
Вот человек... он и создал. Человек вызвал это, он привлек. Скажем, это вот, может такое. Кто-то стоит за дверью, а дверь закрыта. Я открываю дверь, он входит. Разве я создал того, кто входит? Я только открыл дверь, чтобы он вошел. Вот что я сделал. Не я создал ра. Я его пригласил к себе в комнату. Вот так можно объяснять. Нельзя сказать, что создал его. Создал все, как Акодеш Боруху. И то, и ра, мы ничего не создали. Ничего, человек, Барух Ашем, мы не боги, понимаете, мы не боги, мы люди, ничего не создаем. Мы пользуемся тем, что нам дано, манипулируем. Вы, по-видимому, на какой-то лекции услышали это, что человек создает рай, мне так кажется. Я вас вижу по вашей реакции. Ну, бывает, человек ничего не создал, Шломо Хамер сказал, нет ничего нового под солнцем. Все. Все, что было создано в момент Майса Терешеса, оно сейчас продолжает вертеться, ничего нового не появляется. Все те же самые кайхот, все те же законы, мы их проживаем и все.
Ашем ра не создал.
Он создал ра. Никто, кроме него, ра не создал. Я объяснял так. Это в книгах написано. Я не придумал, понимаете? Не придумал это. У меня ума не хватило это сочинить.
Можно так сказать?
Запомните, Акодеш Боруху создал абсолютно все. Ра он тоже создал. И никто другой, кроме него, не создал ра. И большая хохма была, чтобы создать ра. На следующем занятии будет объяснено, почему он это создал, для чего он это сделал. Это не определенно. Это...
делать свой выбор.
Ни о чем бы не было людей.
Да, слушайте, у него 10 причин почему, и 100 причин, почему он создал ра.
Это инструмент для нашей работы.
Не только. Я говорю, 100 причин у него было, чтобы создать ра. Самое хорошее, что он создал, это ра. Тоев Меод сказано в Мидраш, мы учили. Он создал Тоев, но Меод это ра. Это самое хорошее, что он создал, понимаете, в этом мире. Вот чему нас учит Мидраш. А мне после этого говорят, но ра он не создал. Мы все занятия про это было о том, что именно он и сделал. Он назвал это Меод, Тоев Меод. А мне говорят, что нет, он не создал ра. Что вы делали? А, она опоздала на занятие вначале.
Претензии не ко мне, а ко Пенсхашу.
Чему?
Пенсхашу было, это к ним претензии.
А почему в тот раз так же было? Кому в тот раз предъявить претензию?
А в тот раз моя была вина.
А поза тот?
А поза тот я не опоздала.
Ну тогда поза тот. Понимаете, это уже человеку, который идет по определенной линии, с ним случаются такие вещи тоже. Там колесо отлетит, еще что-нибудь. Надо больше преодолевать, чтобы попасть вовремя на занятия. Дальше. Еще есть какой-то вопрос? Если есть в компьютере вопросы, пожалуйста.
Нет, вопросов нет.
Ага. яркое ощущение, что в компьютере только один человек.
Нет, много слушала сегодня. И
сколько?
Сашмару сегодня слушали в Германии, 3 человека из России. Слушаем.
Так, кстати, вот что я хотел сказать, секунду, объявление. Понимаете, они говорят, много слушали. Я знаю, что компьютер может вместить гораздо больше, чем то много. То, что много вы говорите, это меньше, чем капля. По сравнению с тем, что обладает компьютер. Поэтому у меня как бы убедительная просьба. Она не личная просьба. Она не личная. Потому что я прошу. Я прошу, но не от себя. Каждый имеет знакомых, которые, для которых это знание, которое Тора предлагает, было бы полезно крайне. И обязанность человека, обязанность, я говорю, не просто просьба, а я подчеркиваю, это обязанность распространять этот, вот эти занятия, а именно, у вас есть знакомый там в другой части Израиля, или в России, или там где-то в Китае, или на Северном полюсе. Почему бы ему не сказать? Подключайтесь к этому в Skype в такое-то время. Я подчеркиваю, это обязанность, но люди не выполняют эту обязанность. Я не первый раз призываю к этому. Также те, которые слушают сейчас на сайте, вот пленку эту, то же самое. Сообщите, пожалуйста, это не личная просьба, сайт своим знакомым, для которых это было бы полезно. Почему так не сделать? Почему? Это хорошее дело человек может сделать. Одно дело прослушал занятие, это ты получил. Теперь надо отдать, передать другому. Это мидас хесед. Передавать хорошее, что имеешь, другому. Сообщить другому этот сайт. Это относится ко всем. Кто сидит здесь, в комнате, сообщайте своим знакомым, чтобы приходили в следующий раз, чтобы назвать не сама, а с кем-то. Привести кого-то. Почему бы нет? В Америке слушали эти занятия гораздо больше людей, чем здесь. Почему? Вот на этой высокой ноте мы останавливаемся. И до следующего раза. Всего хорошего. Всего хорошего.
Евгения, я вообще из нескольких.